Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сегодня в наш праздничный юбилейный день, день 20-летия нашего православного радио, мы очень рады видеть в нашей студии, студии прямого эфира программы «Беседы о вечном», архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя православного телеканала «Союз», радиостанции «Воскресенье», православной газеты, нашего создателя и идейного вдохновителя. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Полина Борисовна. Добрый день, дорогие радиослушатели. Полина Борисовна сейчас сказала, что рада видеть. Она-то меня видит.
Вот. Но не в прямом эфире.
Да, но остальные все меня только слышат. Я рад всех приветствовать в этот юбилейный день. Рад быть не только в качестве просителя вашей материальной поддержки для радио, но и в качестве гостя такой замечательной программы «Беседы о вечном». И вот в этот юбилейный день хотелось бы пожелать радио «Воскресенье», чтобы оно вещало вечно, ну, по крайней мере, до второго пришествия Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. 20 лет, конечно, с одной стороны, и на фоне вечности небольшой срок, с другой стороны, это и очень огромный промежуток времени, четверть, а может быть, у кого-то даже и треть человеческой жизни. Вот столько уже существуют наши программы. Я хотел поблагодарить всех, кто в эти дни поздравил сотрудников радиостанции, выразил какие-то свои благопожелания. Вот буквально перед эфиром нам пришло поздравление от Свято-Елизаветинской обители милосердия Екатеринбурга, это, которая на Ереванской 65 находится. Отец Василий Байшев написал: «Поздравляем вас с юбилеем, с 20-летием православного радио «Воскресенье». Сколько верующих вы помогли, верующим скольким, скольких укрепили в трудные моменты, а сколько людей благодаря вам нашли дорогу к Богу и Церкви. Радио «Воскресенье» – это милость Божия для многих людей, в том числе и для тех, кто не может встать с кровати». Я напомню, это обитель милосердия, где очень много лежачих бабушек, в том числе. Подопечные нашей обители с удовольствием его слушают, укрепляются в вере, воцерковляются. А для братьев и сестер милосердия, несущих служение, это источник утешения и вдохновения. Желаем вам и вашим соработникам помощи Божией в каждом деле. Пусть всяческое благополучие, счастье, мир, дары духовные и душевные прибудут с вами. Желаем, чтобы здоровье радовало крепостью, а служение – творческими плодами. Благодарим за многолетнее сотрудничество со Свято-Елизаветинской обителью милосердия. Молитвенно желаем, чтобы в сердце каждого радиослушателя воскрес Христос, много и благое лето. С любовью о Христе, священник Василий Байшев, настоятель прихода, во имя преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны и руководитель Свято-Елизаветинской обители милосердия».
Да, огромное спасибо, да, за такие слова.
Да, вот
очень
такие,
приятно очень, услышать день рождения.
Да, очень теплые такие вот слова замечательные. Ну и это ведь не просто слова, за этими стоят и дела, и судьбы людей, потому что, как я говорю всегда вот на телеканале «Союз», что ведь дело не в вещании, это же не самоцель вот вещать. Дело в том, чтобы через это вещание люди приходили ко Христу, приходили в церковь, приходили к Богу, становились лучше, становились добрее. То есть задача-то вот это стоит, а не просто, так сказать, вещание ради вещания. А тем более, что все равно не могу о финансах не сказать. Вещание – это дело очень дорогое, и это требует огромных, так сказать, средств. Причем, если ну, на каких-то коммерческих, так сказать, радиостанциях это как-то окупается, то у нас-то это просто вложение, и все. Вы же прекрасно знаете, что у нас нет рекламы, мы живем только, так сказать, на пожертвования. Вот, и поэтому вещание ради вещания, оно ну, просто не имеют никакого, так сказать, смысла. Это вот я еще раз говорю, у коммерческих радиостанций они вещают, собственно говоря, ну, по большому счету, ради рекламы, потому что это бизнес-проекты, а, как известно, единственная цель бизнеса – это получение прибыли. Вот. У нас радиостанция некоммерческая, и наша единственная цель – это получение прибыли духовной, прибыли на небесах, прибыли в вечной жизни. Поэтому здесь единицы измерения, так сказать, совершенно другие. Но, тем не менее, 20 лет, конечно, это огромный срок. За это время я, кстати, хочу обратить внимание, что мы стали второй православной радиостанцией в России. Именно радиостанцией, не радиопередачей, потому что радиопрограммы в эфире российского радио стали появляться, ну, собственно, наверное, где-то с года 1988-го. С тысячелетия крещения Руси, с исторической встречи Горбачева с членами Священного Синода, и когда церковь получила какую-то, так сказать, вот свободу для деятельности, собственно, первые радиопрограммы тогда начали выходить. А первая радиостанция именно, «Радонеж», которую создал наш многоуважаемый коллега Евгений Константинович Никифоров, она начала вещать в 91-м году. А потом, конечно, выходило очень много радиопрограмм и во всех крупных городах, и в райцентрах, и везде, где только, так сказать, батюшки как-то какую-то хоть активность пытались проявлять. Конечно, медийщики, так сказать, шли навстречу и чаще, реже, короче, дольше, но радиопрограммы, так сказать, выходили, создавались. Вот. А вот радиостанция именно в 2003 году радиостанция «Воскресенье» стала второй в России. После появилось православное радио Санкт-Петербурга. Я имею в виду именно не в виде радиопередач на других каналах, а как самостоятельная радиостанция. Потом появилось радио «Образ» в Нижнем Новгороде. Сейчас, ну, в той или иной форме радиовещание есть во многих епархиях. Конечно же, так сказать, всероссийское уже теперь радио «Вера», несколько лет назад появившееся. Но за это время, к сожалению, и закрылось очень много интересных, так сказать, проектов, которые как-то так ярко, я бы даже сказал, задорно стартовали в православной, ну, и медиасфере. Это и телепроекты, и печатные какие-то проекты, и социальные проекты, не только медиа. Но, к сожалению, вот не выдержав, так сказать, финансового бремени, не выдержав проверку временем, они через какое-то время свертывали свою деятельность. Увы, 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 потому что некоторые проекты просто вызывали самое искреннее и огромное восхищение. Вот. Но, к сожалению, вот тот способ финансирования, так сказать, который у них был, это какие-то личности, благотворители, единичные за ними стоящие. И вот у этого мецената там менялось настроение, или менялось положение дел, или наступал какой-нибудь кризис, или там где-то что-то, значит, обваливалось. И в результате закрывался прекрасный, так сказать, проект, потому что он финансово вот держался на одном человеке. А та модель, которую, ну, вольно-невольно, вот так Господь устроил.
Общенародную модель.
Да, то есть не я просто имел в виду, что не мы выбрали эту модель. Наверное, нам бы было, да, нам бы было, так сказать, где-то суше и комфортнее, так сказать, жить.
Ну, это, знаете, комфортнее, но недолго.
Да, если бы был какой-то, так сказать, меценат и отвалил, так сказать, мешок денег, и мы бы тут, значит, и зарплаты хорошие получали, а не символические, и как-то, так сказать, может быть, и развивались бы семимильными, так сказать, шагами. Ну, вот, да, к сожалению, это могло бы быть недолго. А та модель, которую, как правильно вы сейчас, Полина Борисовна, отметили, выбрала нас, то есть вот это вот финансирование нашими зрителями, слушателями, читателями, финансирование 100-рублевыми купюрами, вот оно оказалось, ну, более стабильно, более надежно, потому что в какой бы, так сказать, кризис ни был, но человек 100 рублей от своего бюджета там для любимого радио, я думаю, что всегда сможет, так сказать, отделить, и поэтому мы где-то, может быть, не так бурно, как хотелось бы, но и развиваемся, и я уже не говорю о том, что вот эти 20 лет, так сказать, выжили. Ну, можно отметить, что за последние годы мы перешли на FM-диапазон в большей части территории Свердловской области. И это, конечно, очень, так сказать, приятно, что нас сейчас можно слушать практически вот от юга и до севера Свердловской области. Это ведь огромная территория, у нас большая область. Вот, есть телефонный звонок, да? Нет?
Да, у нас есть телефонный звонок, как мне говорит оператор. Давайте послушаем, кто у нас в эфире. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день, родненькие, с юбилейчиком вас. Я прямо вообще не ожидала, ждала передачи новой идущей, Виктория будет, а тут прямой эфир. Батюшка Дмитрий, ну прямо эмоции переполняет. Все равно мы непобедимы, потому что мы едины. И даже сейчас Илья Муромцу попросим, что он там тоже за нас помолился. Это у любящих Бога все во благо. Просто говорю, это, конечно, печально, но перевернем из минуса плюс. Это православный крест. Илью Муромцу из всех, все мощи, из всех наших, это ничего просто случайно не бывает. Солидарность, любовь и ваше радио.
Спасибо вам большое, спасибо огромное нашим слушателям. Добрые слова.
Да, спасибо за добрые слова. Ну, вы не зря упомянули Илью Муромца, потому что, ну, я вынужден, конечно, раз уже речь зашла, вот то безобразие, которое творится на нашей некогда прекрасной и всегда любимой, так сказать, Украине. Вы знаете, что Киево-Печерская лавра, ну, кто-то знает, кто-то, может, еще не слышал, можно сказать, что практически захвачена, то есть там и вчера полиция беспредел, так сказать, творила, и сегодня это все продолжается, захватывают корпуса лавры, и ну, все-таки это ведь не просто какие-то, так сказать, слухи, а когда глава службы внешней разведки говорит о том, что святыни Киево-Печерской лавры готовятся к отправке на Запад, то, наверное, это ведь очень серьезный, так сказать, источник. Тем более, что некоторые бесценные византийские, так сказать, иконы уже вывезены во Францию, уже экспонируются в Лувре. И вот остальные, так сказать, реликвии, лавры, иконы и даже мощи, в том числе Ильи Муромца, ведь это же, так сказать, называется сейчас экспонатами на Украине.
Я даже не представляю, как их перевезти вообще можно.
И вывозить их собираются. Ну, прямо вот ракой так и перевозить. И перевозить ведь собираются в музеи, опять же. Понимаете, какой, так сказать, сатанизм происходит. Да, ну и к чему я это все начал, что вот те помехи, которые вы все недавно слышали в эфире, которые очень мешали принимать радио «Воскресенье», даже обрывы были вещания, это, к сожалению, шло внешнее воздействие с территории Украины, со стороны вот вооруженных сил. Они просто глушили, так сказать, спутник, создавали помехи. Вот тоже явное такое, так сказать, проявление, ну, просто сатанизма. Вот такое безобразие сейчас творится на нашей любимой и некогда прекрасной Украине. Поэтому, конечно, дай Бог по молитвам и Ильи Муромца, и ныне празднуемого пророка и предтечи Господня Иоанна, эта ситуация все-таки как-то в каком-то обозримом будущем разрешится, и разрешится в пользу правды. И вся бандеровщина и фашизм с прекрасного лица Украины, так сказать, сгинут. Вот. К сожалению, немножко мы все, так сказать, или забыли, или не знали так сказать, историю. И сейчас даже люди, казалось бы, где-то и грамотные, где-то и неплохие, иногда какое-то выражают сомнение, так сказать, в правильности действий России на Украине. Но, вы знаете, вот кто такой Бандера, я узнал примерно в 1973 году.
Слишком 50, юном возрасте.
50 лет назад я узнал, кто такой Бандера. А у меня и дедушка, и бабушка фронтовики. Бабушка работала в военном госпитале, дедушка, ну, просто воевал, у него, так сказать, ордена, медали. А бабушка с маленькой мамой, они были на оккупированной территории. Вот. И всегда, когда отмечали в семье День Победы, то бабушка вот начинала рассказывать про то, как вот... Они с Украины. Как бандеровцы, так сказать, захватывали села, как сжигали огнеметами, так сказать, хаты, как вспарывали животы беременным женщинам, как на штыках поднимали младенцев. Вот. И всегда шла рефреном такая фраза, что ну фашисты, ну что фашисты, ну вот они зашли в село, через полчаса его, так сказать, прошли и пошли дальше на фронт, да мы фашистов-то и не видели. Но бандеровцы... И дальше бабушка просто начинала навзрыд плакать, дедушка с мамой ее ругать, что зачем ты опять это все, так сказать, вспоминаешь, эти ужасы и кошмары, в том числе, как они несколько суток сидели в болоте по шею, съедаемые там всей этой мошкарой и комарами, прячась от бандеровцев, чтобы их не убили. Вот это я все слышал 50 лет назад. И сейчас Бандера на флагах, на портретах, на памятниках. И потом, извините, это не сейчас. Первые памятники Бандере на Украине стали устанавливать еще в 90-е годы. Памятники не то что фашисту, а просто извергу, садисту, сатанисту. Вот. И мы, значит, какие-то еще тут ведем разговоры о том, что права Россия, не права Россия. Эту нечисть надо выжигать каленым железом просто.
Совершенно вот это вот поколение, которое сейчас, оно совершенно этого не знает.
Вот не знает. Это потеря исторической памяти, это то, что вот опять же раньше называли манкурты, да? Ну, и слово манкурты-то сейчас не все, так сказать, знают, что это такое. Вот. И вот та дебилизация образования, которая у нас шла с 90-х годов, она дала свои плоды. Мы не знаем, никто такой манкурт, мы не знаем, никто такой Бандера, мы не знаем... что празднуется 9 мая, мы не знаем, кто победил в Великой Отечественной войне. Дорогие студенты высших учебных заведений, у нас звонок.
Да, у нас звонок в эфире, давайте мы послушаем, кто до нас дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте, я хотел поздравить вас с юбилеем, ну, 20-летним юбилеем, конечно, но тем не менее. Давно очень слушаем вас, как бы очень много людям помогаете, это естественно. Хотелось бы больше таких ведущих, как Боярских, допустим, как вот, которые поднимают темы очень серьезные, как бы не легкомысленные, а серьезные темы ставить надо. И вообще вся ситуация у нас не в Украине, а в России. У нас проблемы все, потому что Украина – это часть нашего народа, единого народа.
Да, спасибо большое. Мы говорим о том, что наше радио вне политики, но, к сожалению, ситуация, которая сейчас происходит в Украине, это уже вне политика, это
каждого.
духовная она абсолютно деградация каждого. Страны. И так или иначе, мы на эту тему говорим. Конечно, есть и недовольные слушатели, наверное, которые...
Нет, дело, я согласен ценностях. Совершенно со слушателем, что как бы дело и в Украине, и не в Украине, и дело в России, ведь это не только на Украине, но и в России не помнят, кто такой Бандера. И в России не знают, кто такие манкурты. И в России снисходительно относятся к тому, что вот эти памятники с 90-го года, так сказать, начали ставить, и проспекты Бандеры, и улицы Шухевича. А это тоже еще один бандит, преступник, на котором клейма негде ставить, который тысячи советских партизан, так сказать, лично расстреливал. Вот. И ведь это и Россия на все это смотрела, так сказать, спокойно, равнодушно и ничего не говорила 30 лет. И только когда уже стал край и караул, то вот мы получили ту ситуацию, так сказать, которую получили. Поэтому я сейчас не говорю, что вот мы такие белые, пушистые и хорошие, а там на Украине, так сказать, плохие. Мы, конечно, единый народ, и украины, и белорусы, украинцы, белорусы, и русские. И это все часть славянской, так сказать, цивилизации единой. Вот. Но начал-то я с того, чтобы вот объяснить, откуда у нас в эфире последнее время брались уже помехи. Да, поэтому я сейчас не то, что куда-то там в политику ударился и там что-то, причем здесь Радио Воскресенье, где Радио Воскресенье, где Украина.
Так, в общем-то, мы все
да,
в духовном поле.
Я объясняю, откуда у нас были помехи. И когда вы нам говорили, что когда вы их исправите и там подоткните, у вас провод где-то отошел, да, то тут дело не в том, что провод отошел, а в том, что вот были внешние, так сказать, помехи. Внешние помехи и не только, так сказать, для нас, но и для многих других средств массовой информации.
Ну, то, что вот говорят 20 лет, оно, конечно, не юбилей, но, вы знаете, для радио, которое существует абсолютно вот на народные пожертвования, это, мне кажется, очень такой-то приличный срок. Мне вот даже трудно себе представить, создавая тогда в 2003 году, появляясь на радио, что это может столько прожить, просуществовать. Вот вы говорили о том, что эфир не ради эфира. Действительно, да, в этом есть, конечно, свой, наверное, минус, сиюминутный минус, что у нас нету богатых спонсоров, нету сверхдоходов у наших сотрудников, каких-то там суперусловий для работы, но это опять же играет на то, что люди, которые сейчас работают на нашем радио, сегодня не могу об этом не сказать, о том, что эти все люди – это на вес золота.
Большие вот, энтузиасты.
Да, да. Не такой большой у нас штат, то есть это, ну так, от 20 до 30 человек получается, но люди, которые абсолютно работают за идею, не эфир ради эфира, не вещание ради вещания, а вещание для того, чтобы и самих себя образовывать. А это несомненное образование для нас, кто здесь работает, встречаясь каждый день с замечательными людьми, священниками, историками, профессорами, и доносить это до слушателей. То есть люди, которые работают, которые это любят беззаветно и преданно.
Да, и очень приятно, что вот сегодня, когда у нас было небольшое чаепитие с постными пирожками.
Ну, вкусными.
Вкусными, да, постными,
невкусными. Из храма святителя Пантелеимона.
Да, целителя Пантелеимона, где у нас в школе, так сказать, есть столовая, и нам к празднику вот напекли пирожков. А большая часть вот сотрудников... Те, кто работают с первого дня, те, кто пришли на радио 20 лет назад, и независимо от того, что некоторые пришли уже в достаточно зрелом возрасте, вот до сих пор, слава Богу, трудятся, и мы, так сказать, очень рады. Это в том числе и, можно сказать, легенды уральской журналистики, легенды уральского радиоэфира, Нина Владимировна Копыркина, Валентина Федоровна.
Ефремова,
да, вот, которые с нами с первого дня и трудились, и трудятся, и дай бог, чтобы еще много лет проработали. А с другой стороны, вот сидели, так сказать, за чашкой чая и молодые девочки, журналистки, там кто-то после УРГУ, кто-то после других
вузов. Да, к нам приходят молодые.
Да, такая
свежая. А это вообще
свежая,
для меня было удивительно,
свежая,
что
сказать,
сейчас не
да,
вся молодежь идет
кровь,
за деньги.
Да. Вот, и получается, что как бы вот с одной стороны такой огромный и профессиональный, и жизненный опыт, с другой стороны вот такая какая-то молодая, так сказать, энергия, дают, ну, я считаю, что неплохой симбиоз для вот общего дело православного просвещения.
Ну и действительно, это радио тоже. Может быть, конечно, я тут неправильно мыслю, вы меня поправите. Я знаю, что была программа «Православный календарь», программа на телерадиокомпании, тогда это была Свердловская государственная. И сейчас нельзя, наверное, не вспомнить Виктора Александровича Дунаева, царство ему небесное, который был, ну вот тоже стоял у истоков, был первым директором нашего радио, он вел этот православный календарь, и вдруг вот он пришел и говорит, вот будет создаваться православное радио. Я, конечно, понимаю, 20 лет срок большой, но тем не менее, наверное, вспомнить что-то можно. Как вот оно действительно 20 лет вдруг назад, вдруг вы решили, я думаю, с Владыкой Викентием вот такое дело поднять, которое тоже, наверное, из программы, из какой-то
да,
родилось.
Дай Бог доброго здоровья нашему любимому и уважаемому святителю, митрополиту ныне Ташкентскому и Среднеазиатскому Викентию, по чьему, собственно, благословению создавалось и радио «Воскресенье», и типографии Екатеринбургской епархии, телеканал «Союз». Вот такие очень мощные медийные, так сказать, проекты. Но, вы знаете, вот когда спрашивают, а как возникла там эта идея, никак идея никакая не возникала, это действительно вот все витало в воздухе. Это было просто веление времени, требование времени, и просто это надо было делать. И владыка Викентий, так сказать, давал благословение, и в том числе я просто, так сказать, шел и делали. Вот, хотя мы говорим сегодня про радио, я несколько слов, так сказать, про типографию скажу, и на примере типографии. Вот меня как-то владыка, а я же руководитель издательского отдела Екатеринбургской епархии еще, кроме всего прочего. И вот он меня как-то к себе вызвал, владыка Викентий. Времени было что-то, наверное, 11:30 ночи, как всегда. Он у себя в рабочем кабинете, я у себя в рабочем кабинете. Вот. И давай меня ругать. Отец Дмитрий, вы завалили всю издательскую деятельность. Вы вообще не работаете, вы вообще ничего не делаете. Я вообще потерял дар речи. Не потому, что...
12 ночи, это как-то неожиданно.
Потому, что... Да. Во-первых, я 11:30 в издательском отделе. Вот. Во-вторых, значит, я же не просто там сижу. У нас там все кипит, бурлит, ризограф работает, листовки там десятисотнями, тысячными, так сказать, тиражами печатаются, распространяются, какие-то буклеты, какие-то там газеты, какое-то что-то. То есть все, казалось бы, так сказать, кипит и так далее. Вот. И тут владыка, значит, говорит, что я вообще ничего не делаю, и все пропало. Вот, ну, я как-то так немножко обижена, что, владыка, как бы, что вы имеете в виду, вот у нас же это делается. Он говорит, ну, типографии-то у нас нет своей, у нас должна быть своя типография. Я говорю, почему нет, вот у нас ризограф, это же мини-типография, не мини-типография, настоящая типография, которая сможет газеты, журналы, книги печатать. Я говорю, владыка, ну, это как бы, это же производство, это огромные средства, это огромные, как бы, деньги, это не твое дело. Вот иди делай типографию, я деньги найду. Ну, я как-то так по малодушию своему подумал, что, наверное, владыка что-то устал немножко. Вот, и что-то не то просто говорит. И, собственно, я пошел к себе и постарался забыть об этом разговоре. Вот. Через месяц он меня снова вызывает и снова давай ругать. Отец Дмитрий, где типография?
Владыка не забыл об этом.
Нет, владыка не забыл, это я постарался попробовать забыть. Вот. Где типография? Я говорю, владыка, вы серьезно? Вот. Ну, в общем, мне опять немножко попало. И мне уже просто вот конкретно поставили задачу идти делать типографию. Ну, собственно, я стал привлекать людей, которые в этом понимают, сделали несколько проектов там с одним оборудованием, с другим оборудованием, так, такой вариант, сякой вариант. Ну и, собственно, вот принесли это владыке на благословение, и там на следующий день я уже летел в Петербург подписывать контракт на поставку полиграфического оборудования. Вот, и так появилась вот типография. Чудесным, так сказать, образом. Поэтому это просто все вот было такое веление времени, когда это, ну, я бы сказал, нельзя было не делать, что называется. Телевидение наше, телеканал «Союз». Ведь тоже мы начинали, так сказать, с нескольких программ. Потом этих программ становилось больше, больше, больше. Потом они стали выходить там практически на всех каналах города. А потом уже объем вот нашего телепроизводства отдельных программ приблизился там практически к 12 часам в сутки, но на светских каналах. А при всей, так сказать, может быть, там где-то и хорошем отношении к епархии, но светские телеканалы, они не могли нас просто так бесплатно размещать. То есть мы за эфирное время им платили, может быть, не по расценкам рекламным, но достаточно большие деньги. И когда вот тоже это все посчитали, то получилось, что сколько мы платим светским каналам, мы на эти деньги, так сказать, вот могли бы свой канал, так сказать, содержать. Ну и, собственно, вот стали создавать телеканал «Союз», потому что просто, ну вот, просто пришло время. То же самое, так сказать, с радио, то есть вот эти отдельные какие-то православные радиопередачи на разных каналах светских, вот, и люди, которые их, так сказать, создавали, вот в конце концов пришли к тому, что можно и свое радио, так сказать, запустить. Конечно, у церкви, безусловно, должны быть свои СМИ, мощные СМИ, и, так сказать, все какие-то конфессии, так сказать, и протестантские, и католические, и ислам, они имеют свои радиоканалы и телеканалы. Вот в этом ничего удивительного нет. Мы, к сожалению, вот много десятилетий, находясь в условиях атеистической, так сказать, государственной политики, я сознательно не говорю, что там мы жили при плохой советской власти. Советская власть не была плохой в определенном, так сказать, смысле этого слова. Здесь просто нужно разделять, я немножко отвлекусь в сторону. Но почему? Потому что нас за это ругают часто. То есть некоторые батюшки немножко неаккуратно вот начинают что-то говорить там про при советской власти, там вот то-то, то-то, то-то. Здесь надо разделять большевистскую идеологию и власть советов. Это две разные вещи. То есть вот большевистская, атеистическая, коммунистическая идеология, грубо говоря, райком партии, это одно. Это одна была ветвь власти. Но власть советов-то, это были горсоветы, городской совет. Это была другая ветвь, так сказать, власти. И в горсоветах-то кто работал? Народные депутаты. Из трудящихся, из крестьян, из там рабочих, из прослойки, извините, так сказать, интеллигенции. Вот. То есть власть, вот это действительно была власть народа, власть советов. В этом ничего совершенно, так сказать, плохого не было. Это действительно была демократия. Другое дело, что она была ограничена вот райкомом, обкомом, так сказать, и так далее партии, которая советскую власть направляла, значит, там по атеистическому, там и такому, другому, сякому пути. Вот. А, конечно, при советской власти было, так сказать, совершенно социальное государство, и все, что наши и радиослушатели, и телезрители нам ставят в укор и говорят, что были бесплатные детские сады, бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные путевки там в санатории и прочее, прочее, прочее. Этого никто не отрицает, это все действительно было. И это огромная заслуга нашего советского, от слова «власть советов», «власть народа». Народ собирался и советовался. Ну что такое советская власть? Это люди между собой советовались, как лучше сделать. Поэтому ничего плохого в советской власти не было. И мы не критикуем никогда советскую власть. Мы говорим об атеистической идеологии, которая насаждалась вот другой партийной, так сказать, ветвью. Вот. Поэтому вы, пожалуйста, нас не критикуйте, что мы против советской власти. Мы, если хотите, за советскую власть. Вот. Но в правильном смысле, так сказать, этого слова. И у именно вот власти советов нам можно очень многому, так сказать, нынешнему, я имею в виду государству, поучиться, как заботиться о своих гражданах, как действительно строить социальное государство. Так что вы нас в антисоветских каких-то тенденциях, пожалуйста, не обвиняйте, у нас их нет. Вот. Но то, что вот было плохого, но советская власть этому не могла, так сказать, препятствовать, потому что руководящая и направляющая роль в государстве была у коммунистической партии, и вот это уже совершенно другая история, потому что это, конечно, была, так сказать, партия атеистов, безбожников, хотя и среди, так сказать, вот коммунистов было очень много честных, порядочных, хороших и замечательных, так сказать, людей, но господствующая идеология была атеистической, богоборческой, и уничтожались храмы, и взрывались храмы, и расстреливались священники, это тоже, так сказать, часть и страница, так сказать, нашей истории. Вот. Поэтому здесь надо правильно понимать, что мы никак не умаляем и не критикуем наше прошлое, нашу историю, российскую, советскую историю и советское государство. Я еще раз повторюсь, очень заботилось, безусловно, так сказать, о своих гражданах, но при этом были и очень, так сказать, вот большие ограничения в идеологическом, так сказать, плане. Так что не ругайтесь на нас, мы не против. советской власти.
Да, вообще стараемся никого не критиковать, и задачи у нас совершенно иные.
Да.
И тут, кстати, вот в школе у нас сегодня такой эфир праздничный. Конечно, хочется и про наших слушателей сказать. Потому что, опять же, у православного радио слушатели особые. Это люди, которые, ну, по крайней мере, стараются жить с Богом, христиане. И они всегда очень доброжелательны. Наверное, критика, она всегда, конечно, есть, и она должна быть, иначе бы мы тут уже давно почивали на лаврах, купаясь в собственных тщеславных мыслях. Но, тем не менее, наши слушатели, хоть и критикуют, но они всегда очень доброжелательны, и вот это вот тоже очень сильный стимул для дальнейшей работы, когда видишь конечный результат своей работы, видишь какой-то отзыв, отклик, и когда прям хочется жить и творить, и как-то всегда ко всем нашим программам стараются, у нас появляется много новых циклов, много новых рубрик, мы всегда с опаской, как их воспримут, всегда люди воспринимают хорошо, но и надо опять же подчеркнуть, что главное это все-таки наша задача, даже через рубрики там, для молодежи, для подростков, не знаю, вот там еду мы какую-нибудь, может, готовим, рецепты даем, но это все равно из-под людей учить, даже не только там духовным каким-то божественным истинным ценностям, а просто всему хорошему, что в нашей жизни есть. А это хорошее было действительно при советской власти очень много, чему нам стоит у них поучиться. Поэтому хочется поблагодарить нашу благодарную аудиторию, что они нам помогают жить не только финансово, а это, ну, для меня это явление какого-то настоящего чуда. Вот мы все ждем чудес каких-то таких зримых от Бога. Вот для меня вот это чудо, это наше радио.
Безусловно, знаю, как это его 20-летнее существование без каких-то спонсоров, без каких-то вот там больших меценатов и так далее, это, конечно, безусловно, чудо. То есть вот Господь держит в своей деснице нас, и держит, и поддерживает, и сохраняет, и оберегает на протяжении уже 20 лет. И дай Бог и в дальнейшем нам не лишиться вот этой милости Божией и дальше вести свою просветительскую работу.
Да, мы очень стараемся. Все, что возможно, отец Дмитрий делает. Благодарим, опять же, всех тех, кто наши соработники, наши сотворцы нашего радио. Вас сегодня поздравить можно не только с 20-летием вашего и нашего радио, но и с 31-летием диаконской хиротонии.
Да, 31 год назад.
У вас много дат.
Тогдашний, да, архиепископ, насколько я помню, еще Свердловский и Курганский Мелхиседек, царствие ему небесное, владыки, меня здесь, вот на территории Иоанна Предтеченского собора кафедрального тогда, где мы сейчас и находимся, где у нас и радио «Воскресенье», и телеканал «Союз», и издательские отделы, и типография, и все службы. Вот. 31 год на Рождество Иоанна Предтечи Дмитрия Максимовича Байбакова, которому тогда было всего 24 года. Вот 31 год назад рукоположил в сан диакона. Вот. Я тогда был еще студентом Свердловского государственного медицинского института, закончил, кажется, 4-й курс. И вот тоже так промыслительно сложилось, что я совершенно как бы не ведал и не ждал, и не думал, что так произойдет. Но вот владыка так решил, и я стал диаконом. И не прошло и полгода, а, собственно говоря, прошел один день, то есть 7 июля владыка меня рукоположил в диаконы. Ну и, собственно, я как бы так планировал, что вот буду учиться дальше, там еще 5-6 курс, тут рядышком где-то с мединститутом служить в субботу-воскресенье в храме. Вот. А после рукоположения, значит, после литургии я стою в алтаре, а владыка так очень сурово, ну он старец такой был, строгий очень, вот, говорит: послезавтра рукоположение в священники в Новотихвинском монастыре, в Александро-Невском соборе, тогда еще не было монастыря. Вот, и 9 июля вот я стал священником, так что у меня в это воскресенье еще и 31 год.
Вот абсолютно все промыслительно, вот просто вот все, и все мы здесь тоже промыслительны, слава Богу за все, и слава Богу за наших людей, и за наше радио, и будем жить. Спасибо большое. Я напомню, на студии был наш руководитель, архимандрит Дмитрий Байбаков.